Глава 21. Я осторожно стараюсь выпроводить бывшего письмоносца Рота. Это коренастенький человечек. Во время войны он разносил письма в той части города, где мы живем. Рот — человек чувствительный и очень в те дни расстраивался, что ему так часто приходилось быть вестником несчастья. Пока был мир, люди с неизменной радостью встречали его, когда он доставлял им почту. Но вот началась война, и его приход обычно повергал их в страх. Рот приносил повестки призванным в армию и конверты с официальным извещением «Пал на поле брани». Чем дольше тянулась война, тем чаще он приносил их, и его появление вызывало горе, проклятие и слезы. А когда он однажды вынужден был доставить самому себе зловещий конверт с похоронной, а через неделю и второй, тут письмоносец не выдержал. Он сошел с ума. Но был тих и кроток, и почтовому управлению пришлось выплачивать ему пенсию. В результате во время инфляции Рот, подобно многим другим, оказался обреченным на голодную смерть, так как все пенсии обычно повышались со слишком большим опозданием. Кое-какие знакомые приняли участие в судьбе бедного, одинокого старика, и спустя несколько лет он снова начал выходить из дому, но так и остался не в своем уме. Ему казалось, что он все еще письмоносец, спешит по улицам в своей прежней форменной фуражке и приносит только добрые вести. Он собирает старые конверты и открытки и выдает их за письма из лагерей военнопленных в России. Все, кого считали умершими, как выяснилось, живы, заявляет он при этом, они не убиты и скоро вернутся домой. Я разглядываю открытку, которую он мне только что сунул в руку. Это допотопное печатное приглашение принять участие в прусской многоразрядной лотерее. Сейчас, во время инфляции, подобное приглашение кажется дурацкой шуткой. Рот, вероятно, выудил его из корзины для бумаг. Оно адресовано некоему мяснику Заку, который давно умер. — Большое спасибо, — говорю я. — Вы доставили мне огромную радость. Рот кивает. — Теперь уже наши солдаты скоро вернутся домой из России. — Да, конечно, все вернутся. Правда, придется потерпеть. Россия ведь так велика. Ваши сыновья, надеюсь, тоже. Погасшие глаза Рота оживают. Да, мои тоже. Я уже получил извещение. Еще раз большое спасибо, говорю я. Рот улыбается, не глядя на меня, и идет дальше. Почтовое ведомство вначале пыталось помешать его хождениям и даже потребовало, чтобы старика опять засадили в сумасшедший дом. Однако многие воспротивились, и его, в конце концов, оставили в покое. Правда, в одной пивнушке, где собирались те, кто принадлежал к правым партиям, нескольким завсегдатаям пришла блестящая идея посылать через Рота своим политическим противникам письма с непристойной бранью, а также одиноким женщинам со всякими двусмысленностями. Они находили, что это замечательно придумано, животики надорвешь. Генрих Кроль тоже видел в этом проявление истинно народного ядреного юмора. В пивной среди своих единомышленников Генрих вообще совсем другой человек, чем с нами. Он считается даже остряком. Рот, конечно, давным-давно позабыл, в каких семьях были убитые на войне. Он раздавал открытки кому попало. И если даже его сопровождал наблюдатель из числа патриотов пивной бочки, следя за тем, чтобы оскорбительные письма попадали по адресу, и прямо указывая Роту соответствующие дома, а потом прятался, то и в этом случае время от времени все же бывали ошибки, и Рот умудрился перепутать несколько писем. Так письмо, предназначенное Лизе, попало к викарию Бодендику. Ему предлагалось явиться в час ночи в кусты позади церкви Святой Марии, дабы вступить там в половую связь, за вознаграждение в 10 миллионов марок. Боден-Дик выследил поджидавших, словно индейцев, и, внезапно появившись перед ними, двоих столкнул лбами, а третьему, пытавшемуся удрать, дал такой свирепый пинок в зад, что тот взмыл в воздух и едва уцелел. Лишь после этого Боден-Дик, который умел быстро выжимать признания и считался даже мастером по этой части, стал задавать вопросы оставшимся двум молодчикам, причем усердно бил их по щекам своими огромными крестьянскими лапищами. Языки развязались весьма быстро, а так как оба были католиками, то он выяснил их фамилии и потребовал, чтобы они либо завтра же пришли к нему исповедоваться, либо он обо всем этом заявит в полицию. Они, конечно, предпочли исповедь. Боден-Дик прочел им «Эго те абсолво», однако наложил на них «Ептимью», последовав рецепту соборного священника в отношении меня, и приказал не пить вина целую неделю, а потом снова прийти на исповедь. Так как они боялись, что их отлучат от церкви, и доводить дело до этого не хотели, то снова появились перед викарием, и Боден-Дик безжалостно и грозно потребовал, чтобы они исповедовались каждую неделю и вообще не пили. И он сделал из них скрежещущих зубами от ярости, но образцовых христианских трезвенников. Боден-Дик так никогда и не узнал, что третьим был майор Волькенштейн, и что ему после пинка викария пришлось проделать курс лечения простаты, в результате чего майор стал гораздо более воинственным политиком и в конце концов перешел к нацистам. Двери дома, где живет Кноп, широко раскрыты. Стучит швейная машинка. Утром сюда привезли отрезы черной материи, и мать с дочерьми теперь шьют себе траурные платья. Фельдфебель еще не умер, но врач заявил, что это вопрос нескольких часов, самое большее — 2-3 дней. Состояние Кнопфа безнадежно. Но когда в дом приходит смерть, не подобает быть в светлых платьях, так как это нанесло бы тяжелый урон репутации семейства, и женщины торопливо шьют. В ту минуту, когда Кнопф испустит последний вздох, жена и дочери предстанут во всеоружие, она в траурной вуале, и на всех четырех черные платья, черные непрозрачные чулки и даже черные шляпки. Требования мелкобуржуазного благочестия будут выполнены. Лысая голова Георга, точно головка сыру, проплывает на уровне подоконника. Его сопровождает Оскар Плакс. — Как доллар? — спрашиваю я, когда они входят. — Сегодня в полдень он стоит ровно 1 миллиард, — отвечает Георг. — Если угодно, можно отпраздновать своего рода юбилей. — Можно. — А когда мы обанкротимся? — Когда все распродадим. — Что вы будете пить, господин Фукс? — Что у вас найдется? — Жаль, что в Верденбрюке нет русской водки. — Водки? Вы были в России во время войны? — Еще бы. — Я даже служил там комендантом кладбища. Хорошее было время. Мы изумленно смотрим на Оскара. — Хорошее время? — повторяю я. — И это говорите вы с вашей тончайшей чувствительностью? Ведь вы можете даже плакать по приказу. — Да, замечательное время! — решительно заявляет Оскар Плакса и нюхает водку в стаканчике, словно опасаясь, что мы решили его отравить. — Жратва богатейшая! Пей, сколько влезет! Служба приятная! До фронта далеко! Что еще человеку нужно? А к смерти человек привыкает, как к заразной болезни. Он не просто пьет водку, а смакует ее. Мы не совсем понимаем всю глубину его философии. Есть люди, которые привыкают к смерти, как к 4-му партнеру при игре в скат, замечаю я. Вот, например, могильщик Либерман. Для него рыть могилы все равно, что окапывать сад на кладбище. Но такой художник, как вы... Оскар снисходительно улыбается. Ну, это же огромная разница. Либерману действительно не хватает подлинной метафизической чуткости к извечной правде мудрых слов «умри и возродись». Мы с Георгом растерянно переглядываемся. Может быть, Оскар Плакса и впрямь неудавшийся поэт? «И давно у вас такие мысли?» — спрашиваю я. «Это самое «умри и возродись»?» «Более или менее. Во всяком случае, бессознательно уже давно. А разве у вас, господа, нет этого чувства?» «У нас оно бывает эпизодически», — отвечаю я, — «и главным образом перед едой». «Однажды нам объявили о приезде Его Величества», — мечтательно вспоминает Оскар. «Боже, что тут началось!» «К счастью, поблизости находились еще два кладбища, и мы могли у них подзанять». — «Чего подзанять?» — спрашивает Георг. — «Красивые барельефы или цветы?» — «Ах, с этим все было в порядке. В истинно прусском духе, понимаете? Нет, другое. Трупы». — «Трупы?» — «Ну, разумеется, трупы. Ну, понятно, не сами трупы, а то, чем они были прежде. Мелких пешек, конечно... На каждом кладбище было в избытке ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей, лейтенантов тоже, но вот с более высокими чинами возникли трудности. У моего коллеги на соседнем кладбище имелось, например, три майора, у меня ни одного. Зато у меня было два подполковника и один полковник, и я выменял у него одного подполковника на двух майоров. И получил еще жирного гуся в придачу. Столь позорным казалось моему коллеге не иметь ни одного подполковника. Он просто не представлял себе, как посмотрит в глаза его величеству, если у него не окажется ни единого подполковника. Георг прикрывает лицо рукой. «Мне даже сейчас страшно об этом подумать». Оскар кивает и закуривает тонкую сигару. Но все это еще пустяки в сравнении с положением коменданта третьего кладбища, — неторопливо продолжает Оскар. У того в ассортименте вообще не было ничего стоящего, хоть бы один майор, а лейтенантов хоть пруд пруди. Он был прямо в отчаянии. У меня же выбор оказался очень богатый, и я, в конце концов, обменял одного из майоров, полученных за моего подполковника, на двух капитанов и одного кадрового фельдфебеля. Ну, скорее, разумеется, из любезности. Капитанов у меня самого было сколько хочешь, только кадровики попадались очень редко. Вы знаете, эти свиньи обычно отсиживаются подальше от передовой и почти никогда не участвуют в боях, потому они и относятся к людям как живодеры. Так вот, я взял этих трех из желания оказать любезность своему коллеге, да и мне было приятно заполучить кадрового барана, который уже лишился возможности реветь. — А генерала у вас не было? — спрашиваю я. Оскар мотает головой. — Убитый генерал — это такая же редкость, как... Он ищет подходящего сравнения. — «Вы не коллекционируете жуков?» «Нет», — отозвались Георг и я в один голос. «Жаль», — замечает Оскар. «Так вот, это такая же редкость, как гигантский жук-рогач». «Луканус сервус». «Или если вы коллекционируете бабочек, то как мертвая голова». «Разве возможно была бы тогда война?» Достаточно сказать, что и мой полковник был убит не на фронте, а умер от удара. Но полковник... Оскар Плакса вдруг усмехается. Эта улыбка кажется очень неожиданной. Дело в том, что от постоянного плача лицо его украсилось глубокими складками, благодаря чему он стал даже похож на легавую, и на его физиономии утвердилось выражение унылой торжественности. Итак, выясняется, что третьему коменданту необходим штабной офицер. Он предлагал мне за это все, что угодно. Но у меня комплект был полный. Имелся даже кадровый фельдфебель, которому я отдал отличную могилу на очень видном месте. В конце концов, я все же уступил. За 36 бутылок первоклассной русской водки. К сожалению, мне пришлось отдать моего полковника, а не подполковник. 36 бутылок, господа. Вот почему я до сих пор предпочитаю водку, а здесь ее, конечно, нигде не достанешь. В качестве эрзаца Оскар решает выпить еще стаканчик нашей. — Зачем вы с этими трупами столько хлопот себе наделали? — спрашивает Георг. — Поставили бы несколько крестов с вымышленными именами и званиями, и все. Могли бы тогда даже похвастаться генерал-лейтенантом. Оскар шокирован. — Но господин Кроль, — замечает он с кротким укором, — это же была бы подделка, может быть, даже надругательство над покойниками. Надругательством это можно было бы считать лишь в том случае, если бы вы мертвого майора выдали, скажем, за капитана или лейтенанта, вставляю я. Но если бы вы на денек выдали солдата за генерала, никакой беды бы не случилось. Вы могли бы поставить кресты на пустых могилах, добавляет Георг. Тогда бы о надругательстве и речи быть не могло. Все равно это была бы подделка. И она могла бы еще обнаружиться, — возражает Оскар. Ну, скажем, сболтнули бы могильщики. А тогда что? Да и потом поддельный генерал. Его как бы всего передернуло. Кайзер, без сомнения, знал всех своих генералов. Мы этого не уточняем. Оскар тоже. — И знаете, что тут было самое смешное? — спрашивает Оскар. Мы молчим. Вопрос явно риторический и не требует ответа. За день до посещения стало известно, что все отменяется. Его Величество вообще не приедет. А мы посадили целое море примул и нарциссов. Ну и что же дальше? Вернули вы друг другу покойников, которыми обменялись? — спросил Георг. Это была бы слишком большая возня. Да и в бумагах уже все изменили, и родным послали извещение о том, что их покойники переселены. Такие вещи происходили довольно часто. Попадет кладбище в зону огня, и потом начинай все сначала. В бешенстве был только комендант третьего кладбища. Он даже попытался вломиться ко мне со своим шофером, чтобы отобрать ящики с водкой, но я уже давно их хорошенечко припрятал в пустой могиле. Оскар зевнул. Да, славное было время. В моем ведении находилось несколько тысяч могил. А сейчас... Он вытаскивает из кармана бумажку. Два надгробных камня средней величины с мраморными досками. И, увы, это все, господин Кроль. Я прохожу темнеющим больничным садом. Изабелла после долгого перерыва сегодня вечером опять пошла в церковь. Я ищу ее, но не могу найти. Зато встречаю Боден-Дика. От него пахнет ладаном и сигарами. — Кто вы в данное время? — спрашивает он. — Атеист, буддист, скептик? Или уже вступили на путь, ведущий обратно к Богу? — Каждый неизменно находится на пути к Богу, устав от борьбы, — отвечаю я. — Весь вопрос в том, что человек под этим разумеет. — Браво, — отвечает Боден-Дик, — впрочем, вас ищет верники. — А почему, собственно, вы так яростно противитесь столь простому чувству, как вера? — Потому что на небе больше радости об одном борющемся скептике, чем о 99 викариях, которые с детства поют осанну, — заявляю я. Боден-Дик ухмыляется. Спорить с ним мне не хочется. Я вспоминаю о его подвигах в кустах возле церкви Святой Марии. — Когда я увижу вас в исповедальне? — спрашивает он. тогда же, когда и двух грешников, пойманных вами за церковью. Он смущен. Значит, вы осведомлены об этом? Нет, не тогда. Вы придете добровольно. И не ждите слишком долго. Я ничего не отвечаю, и мы сердечно прощаемся. Иду к Вернике, и осенние листья носятся в воздухе, точно летучие мыши. Всюду пахнет землею и осенью. Куда же делось лето, думаю я? Кажется, будто его и не было. Вернике откладывает в сторону пачку бумаг. — Вы видели фрейлейн Терговен? — спрашивает он. — В церкви, а так нет. Он кивает. — Можете пока о ней больше не заботиться. — Отлично, — говорю я. — Какие будут дальнейшие приказания? — Не говорите глупостей. Это не приказание. Я делаю для своих больных то, что считаю нужным. Он внимательно смотрит на меня. — Да вы уж не влюбились ли? — Влюбился в кого же? — Фрейлейн Терговен. В кого же еще? Ведь она прихорошенькая, черт побери. О такой возможности я во всей этой истории и не подумал. — Я тоже. Но в какой же истории? — Ну, тогда все в порядке, — он смеется. — А кроме того, это было бы для вас отнюдь не вредно. — Вот как? — отвечаю я. — До сих пор я полагал, что только Бодендик выступает здесь в роли заместителя Господа Бога, а теперь, оказывается, еще и вы. — И вам точно известно, что вредно и что нет, да? — Вернике молчит. — Значит, все-таки... — замечает он через мгновение. — Ну что ж, жаль, что я иной раз не мог вас подслушать, именно вас. Вот уж верно были идиотские диалоги. — Возьмите сигару. — Вы заметили, что уже осень? — Да, — отзываюсь я, — насчет осени я могу с вами согласиться. Вернике протягивает мне ящик с сигарами. Я беру одну. Так как не желаю слышать разговоров о том, что, отказываясь, только расписываюсь в своей влюбленности. Я чувствую себя вдруг таким несчастным, что тошнит от тоски. Однако я закуриваю сигару. — Я, как видно, должен дать вам все же некоторые объяснения, — говорит Вернике. — Мамаша. Она опять пробыла тут два вечера. Наконец-то судьба сломила ее. Ситуация такова. Муж рано умер, осталась вдова, молодая, красивая, друг дома, в которого, видимо, давно и отчаянно втюрилась и дочь. Мать и друг ведут себя неосторожно, дочь ревнует, застает их в весьма интимную минуту. Может быть, уже давно выслеживала их, вы понимаете? — Нет, — отвечаю я. Все это мне так же противно, как вонючая сигара Вернике. «Значит, вот начало», — со смаком продолжает Вернике. «Отсюда ненависть дочери, отвращение, комплекс, поиски спасения в раздвоении личности, в том именно типе раздвоения, при котором избегают всякой реальности и живут в мире грез. Мамаша вдобавок выходит замуж, за друга дома наступает катастрофа». Теперь вам понятно? Нет. Ведь это же так просто, нетерпеливо говорит Вернике. Было очень трудно добраться до первопричины, но теперь он потирает руки. Да еще, к счастью, второго мужа матери, бывшего друга дома, его звали Ральф или Рудольф, что-то в этом роде, уже нет в живых, и он не блокирует сознание. Скончался 3 месяца назад. За 2 недели до этого попал в автомобильную катастрофу. Словом, мертв. Следовательно, причина заболевания устранена, путь свободен. Ну, теперь-то вы, наконец, сообразили, что к чему? Да, отвечаю я, и мне хочется запихать в глотку этому веселому исследователю тряпку с хлороформом. Вот видите, сейчас весь вопрос в том, как все это разрешится. Мать, которая вдруг перестает быть соперницей, тщательно подготовленная встреча, я уже целую неделю внушаю матери, и все отлично наладится. Вы же видели сегодня вечером фрейлейн Терговен опять была у вечерни? И вы считаете, что вернули ее церкви? Именно вы атеист, а не Бодендик? Вздор! — восклицает Вернике, несколько раздраженный моим тупоумием. — Дело же вовсе не в этом. Я хочу сказать, что она становится менее замкнутой, более свободной. Разве и вы не заметили, когда были здесь в последний раз? — Да, заметил. — Вот видите? Вернике снова потирает руки. После первого сильного шока это уже очень радостное явление. А шок тоже один из необходимых моментов в вашем способе лечения. Я вспоминаю состояние Изабеллы, которая сидит в своей комнате. «Поздравляю», — говорю я. Вернике настолько занят успехами своего метода, что не замечает иронии. После первой же беглой встречи с матерью и соответствующей обработки все, разумеется, опять вернулось. Но это и входило в мои намерения. И с тех пор я стал питать большие надежды. Вы сами понимаете, теперь мне не нужно ничего, что могло бы отвлечь. — Понимаю. — Нужен не я, — Вернике кивает. — Я знал, что вы поймете. В вас тоже ведь есть некоторая любознательность исследователя. Какое-то время вы были очень полезны, но теперь... — Да что это с вами? — Вам слишком жарко? — Сигара слишком крепкая. — Напротив, — возражает неутомимый исследователь, — у этих бразильских только вид такой, на самом деле легче не бывает. — Как сказать, — думаю я, — и откладываю это курево в сторону. — Человеческий мозг! — восклицает Вернике почти мечтательно. Раньше мне хотелось стать матросом, путешественником, исследователем первобытного леса. Смешно. А ведь величайшие приключения таятся здесь. И он стучит себя по лбу. Мне кажется, я и раньше вам это говорил. Да, — отвечаю я, — и не раз. Зеленая скорлупа каштанов шуршит под ногами. Влюблен, как мальчишка, как идиот, — думаю я. Что тут способен понять такой вот обожатель фактов? Если бы все было так просто. Я выхожу за ворота и почти сталкиваюсь с женщиной, идущей мне навстречу. На ней меховое манто, и она, видимо, не принадлежит к персоналу лечебницы. В темноте я вижу лишь бледное, точно стертое лицо, и меня обдает струей духов. — Кто эта женщина? — спрашиваю я сторожа. — Какая-то дама к доктору Вернике. Она уже не в первый раз приходит сюда. Кажется, у нее тут больная. — Мать, — думаю я. И все же надеюсь, что это не она. Я останавливаюсь и издали смотрю на здание лечебницы. Мной овладевает ярость, гнев за то, что я оказался в смешном положении. Потом они сменяются убогой жалостью к себе, а в конце концов остается только ощущение беспомощности. Я прислоняюсь к каштану, ощущаю прохладу его ствола и уже не знаю, чего хочу и чего желаю. Иду дальше, и постепенно мне становится легче. Пусть они говорят, Изабелла, думаю я, пусть смеются над нами, пусть считают идиотами. Ты, сладостная, любимая, жизнь моя, создание вольное и летящее, но ступающее уверенно там, где другие тонут, и парящее там, где другие топают чугунными сапожищами, ты, запутавшаяся в паутине и изранившая себя о границы, которых другие даже не замечают, зачем люди пристают к тебе? зачем они так жадно стремятся вернуть тебя обратно в наш мир? Почему не оставляют тебе твое мотыльковое бытие по ту сторону всякой причины и следствия, времени и смерти? Что это, ревность или полное непонимание? А может быть, Верники прав, утверждая, что он должен спасти тебя, пока тебе не станет хуже? Спасти от безыменных страхов, которые предстояли тебе, еще более сильные, чем вызванные в твоей душе им самим, спасти от жабьего угасания в сумеречном тупоумии. Но уверен ли он, что это в его силах? Уверен ли, что как раз этими попытками спасения не погубит тебя окончательно или толкнет раньше времени к тому, от чего хотел бы спасти? Кто знает? И что этот горе-исследователь, этот собиратель бабочек, знает о полете, о ветре, об опасностях и восторгах дней и ночей вне пространства и времени? Разве он провидит будущее? Разве он пил луну? Разве слышал, как кричат растения? Он смеется над этим. Для него все это только реакция, отвлекающая от воспоминаний о грубом животном эпизоде, свидетельницей которого была его пациентка. Разве он Бог и знает, наверное, то, что должно произойти? Много ли он знал обо мне? Что мне было бы полезно слегка влюбиться? А что я сам знаю на этот счет? Вот чувство мое прорвалось и льется потоком, и нет ему конца. А я разве мог ожидать, что так будет? Разве можно так предаться другому человеку? И я сам все вновь не отстранял от себя это чувство. Еще в те недавние дни, которые теперь горят на горизонте, как недосягаемый закат. Впрочем, зачем я жалуюсь? Чего боюсь? Ведь все может еще наладиться. Изабелла будет здорова и... Тут я запинаюсь. А что тогда? Разве она не уедет отсюда? Разве тут же не появится мать? Эта дама в меховом манто, благоухающая тонким ароматом духов, с поддерживающей ее родней и с определенными притязаниями на свою дочь. Разве тогда дочь не будет потеряна для меня, человека, который не в состоянии скопить денег хотя бы на новый костюм? И, может быть, я только из-за этого чувствую в душе такое смятение и ступовый эгоизм, а все остальное только бутафория? Я вхожу в винный погребок. Там сидят несколько шоферов. Волнистое зеркало буфетной стойки возвращает мне мое вытянутое лицо, а передо мною под стеклом лежит с десяток засохших бутербродов с сардинками, у которых от старости хвосты поднялись кверху. Я выпиваю стаканчик водки, и мне кажется, будто в моем желудке глубокое болезненное отверстие. Я съедаю несколько бутербродов с сардинками и еще несколько со старым, выгнувшимся дугою швейцарским сыром. Вкус у них отвратительный, и я запихиваю их себе в рот, потом съедаю еще сосиски, до того красные, что они вот-вот заржут, но чувствую себя все несчастнее и голоднее, и, кажется, готов сожрать буфетную стойку. — Ну, приятели, аппетит же у вас, — говорит хозяин. — Да, соглашаюсь я. — У вас есть еще что-нибудь? Гороховый суп, густой гороховый суп, и если вы туда еще накрошите хлеба, хорошо, дайте мне гороховый суп. Я проглатываю суп, и хозяин приносит мне в виде бесплатной добавки ломоть хлеба со свиным салом. Уничтожаю и это, и чувствую себя еще голоднее и несчастнее. Шоферы начинают интересоваться мной. Я знал человека, который мог в один присест съесть 30 крутых яиц, — говорит один из них. — Исключено. Он бы умер, это доказано наукой. Я сердито смотрю на поклонника науки. — А вы видели, чтобы от этого человек умер? — спрашиваю я. Да это уж бесспорно, — отвечает он. — Совсем не бесспорно. Наукой доказано только то, что шоферы рано умирают. Как так? Пары бензина, постепенное отравление. Появляется хозяин и приносит что-то вроде итальянского салата. Его сонливость уступила место чисто спортивному интересу. Откуда у него этот салат с майонезом, остается загадкой, и салат даже свежий. Может быть, он пожертвовал частью собственного ужина? Я уничтожаю и его, потом ставлю точку, хотя в желудке жжет, он как будто все еще пуст, и голод ничуть не утолен. Улицы серы и тускло освещены. Всюду стоят нищие. Это не те нищие, каких мы знали раньше. Теперь видишь среди них инвалидов войны, и трясунов, безработных, и стариков, тихих людей, чьи лица напоминают смятую бесцветную бумагу. Мне вдруг становится стыдно за то, что я так бессмысленно жрал. Если бы все проглоченное поделить между двумя-тремя из этих людей, они хоть на один вечер были бы сыты, а меня голод мучил бы так же, как и сейчас. Вынимаю из кармана остаток денег и раздаю. Их уже маловато. Но я себя не обкрадываю. Завтра в 10 часов утра, когда объявят новый курс доллара, деньги все равно будут стоить на 1/4 дешевле, чем сегодня. К осени скоротечная чахотка немецкой марки развивается с удесятеренной силой. Нищим это известно, и они тут же исчезают, ибо дорожат каждой минутой. За 1 час стоимость супа могла уже подняться на несколько миллионов марок. Все зависит от того, придется ли владельцу ресторанчика делать завтра закупки или нет, а также насколько он гешефтмахер или сам жертва. Если он жертва, то он все равно, что манна небесная для более мелких жертв, ибо опаздывает с повышением цен. Иду дальше. Из городской больницы выходит несколько человек. Они ведут женщину, правая рука которой в шине. Меня обдает запахом перевязочных материалов. Больница стоит среди темноты, как световая крепость. Почти все окна освещены. Кажется, что полна каждая палата. При инфляции люди умирают быстро. Нам это тоже известно. Я захожу на Гроссе-штрассе в бакалею, которая нередко еще торгует после официального часа закрытия магазинов. Мы с владелицей заключили соглашение. Она получила от нас для своего мужа надгробие средней стоимости, а нам за это разрешается приобрести товаров на $6 по курсу доллара от 2 сентября. Это как бы продленная форма товарообмена. Ведь обмен и так всюду вошел в моду. Старые кровати меняют на канарейка-безделушки, фарфор на колбасу, драгоценности на картофель, мебель на хлеб, рояли на окорока, подержанные бритвы на очистке овощей, поношенные шубы на перелицованные френчи, вещи, оставшиеся после умерших, на продукты питания. Месяц назад при продаже обломка мраморной колонны на цоколе у Георга даже были шансы приобрести почти новый смокинг. Лишь с большой грустью отказался он от этого, так как суеверенно считает, что в одежде еще долгое время остается часть самого покойника. Вдова заверила Георга, что отдавала смокинг в химчистку. Таким образом, его можно считать совсем новым и надеяться, что пары хлора изгнали умершего из каждой складки. Георг очень колебался. Смокинг был прямо сшит на него. И все же не решился пойти на это. Я нажимаю на ручку двери. Магазин заперт. Ну, конечно, думаю я. И голодными глазами рассматриваю выставленные в витрине товары. Затем устало бреду домой. Среди двора стоят 6 маленьких могильных плит из песчаника. Они еще девственно чисты. Никаких имен на них не высечено. Их сделал Курт Бах. Правда, это издевательство над его талантом. Такие плиты — обычная работа каменотесов, но в данное время у нас нет заказов на львов и на памятники павшим воинам. Вот курты готовят про запас маленькие дешевые плиты, которые всегда нужны, особенно сейчас, осенью, когда так же, как и весной, начнется массовое умирание. Об этом уж позаботятся и грипп, и голод, и плохое питание, и ослабленная сопротивляемость организма. Приглушенно жужжат швейные машинки в квартире Кнопфов. Сквозь застекленную дверь виден свет из гостиной, где шьют траурные платья. Окно в комнате старика Кнопфа темно. Вероятно, он уже умер. Нам следовало бы водрузить на его могилу черный обелиск, думаю я. Этот мрачный каменный палец, указывающий на небо. Для Кнопфа обелиск был бы как второй родиной, а вот уже двум поколениям кролей не удавалось продать этого черного обвинителя. «Я иду в контору». «Входи!» — кричит из своей комнаты Георг, услышав мои шаги. Я открываю дверь и останавливаюсь изумленный. Георг сидит в своем кресле, обложенный, как обычно, иллюстрированными журналами. Кружок, изучающий великосветскую жизнь, членом которого он является, прислал ему как раз новую пищу. Однако не это главное. Он сидит в смокинге, в крахмальной сорочке и даже в белом жилете. Прямо картинка из журнала «Холостяк». «Значит, все-таки решился», — говорю я. «Предостережение своего инстинкта ты принес в жертву жажде удовольствий. Это же смокинг вдовы!» «Ничего подобного». Георг самодовольно потягивается. «Вот пример того, насколько женщины изобретательнее нас. Это другой смокинг. Вдова обменяла свой у портного и таким образом расплатилась со мной, не задевая моей чувствительности. Видишь? Смокинг вдовы был на дешевом атласе, а этот на чистом шелку и подмышками меньше жмет. А цена из-за инфляции в золотых марках та же, и этот элегантнее. Так, в виде исключения, даже чувствительность бывает вознаграждена. Я рассматриваю Георга. Смокинг хорош, но не нов. Я не хочу сбивать с толку Георга и утверждать, что и этот, вернее всего, принадлежал покойнику. Да и что, в сущности, не получено нами от покойников? Наш язык, наши привычки, наши познания, наше отчаяние — все. На фронте, особенно в последний год войны, Георг носил столько мундиров, снятых с умерших, порой еще в пятнах крови и с залатанными дырками от пуль, что в нем теперь говорит уже не только неврастеническая чувствительность, а протест и жажда мира. И воплощением мирной жизни является для него то, что можно уже не носить одежды покойников. Что поделывают киноактрисы Хенни Портер, Эрна Морена и несравненная Лия де Путти, осведомляюсь я. «У них те же заботы, что и у нас», — отвечает Георг. «Они стараются как можно скорее перевести деньги в реальные ценности, в машины, меха, тиары, собак, дома, акции, вложить в производство фильмов, но только им это сделать легче, чем нам». Он любовно рассматривает фотографию из жизни Голливуда. Это бал неописуемой элегантности. На мужчинах, подобно Георгу, смокинги и фраки. «А когда у тебя, наконец, будет фрак?» — спрашиваю я. — После того, как я побываю на первом балу в смокинге. Для этого я удеру в Берлин на 3 дня. В один прекрасный день, когда инфляция кончится, и деньги опять станут деньгами, а не водой. Пока я, как видишь, готовлюсь. — Тебе еще нужны лакированные туфли, — заявляю я, почему-то раздраженный самодовольством этого светского льва. Георг извлекает из жилетного кармана знаменитую золотую монету в 20 марок, подбрасывает ее и безмолвно опускает в карман. Я разглядываю его, и меня гложет зависть. А он сидит с беззаботным видом, из бокового кармана торчит сигарета, и она не будет горька, словно желчь, как сигара, поднесенная мне Вернике. На той стороне улицы живет Лиза, и она влюблена в него просто потому, что он родился в семье, имевшей торговое дело, а ее отец существовал на случайные заработки. Она девочкой восхищалась Георгом, его белым отложным воротником и матросской шапочкой на тогда еще густых кудрях, а ей приходилось донашивать платья, перешитые из материнских. Так это восхищение в ее душе и осталось. Георгу уже не нужно делать никаких дополнительных усилий, чтобы покорить ее. Лиза, вероятно, даже не замечает, что он облысел. Для нее он все тот же буржуазный принц в матросском костюмчике. «Тебе-то хорошо, — говорю я. — Это заслуженно, — отвечает Георг и захлопывает модный журнал. Затем берет с подоконника банку шпротов и указывает на полбулки и кусок масла. Как ты насчет того, чтобы скромно поужинать, наблюдая ночную жизнь заурядного города? Это те самые шпроты, от созерцания которых в витрине на Гроссштрассе у меня слюнки потекли, а сейчас я их видеть не могу. Удивляюсь тебе, говорю я. Почему ты ужинаешь? Почему, имея столь роскошный смокинг, не динируешь в бывшем отеле Гогенцоллерн или теперешнем Рейсгофе? Икра и устрицы. Люблю контрасты, — заявляет Георг. Разве я мог бы иначе жить, оставаясь только торговцем над гробиями, тоскующим по высшему обществу? Он стоит у окна во всей своей красе. С той стороны улицы вдруг доносится хриплое, восторженное восклицание. Георг повертывается анфас и засовывает руки в карман, чтобы лучше был виден белый жилет. А Лиза тает. Насколько она может таять? Она завертывается в кимоно, исполняет нечто вроде арабского танца, сбрасывает кимоно, и вдруг нагая выступает темным силуэтом на фоне освещенного окна, снова набрасывает кимоно, ставит лампу рядом с собой, и вот она опять перед нами, смуглая и горячая, вся покрытая летящими журавлями, и на ее жадных губах появляется белозубая улыбка, словно она держит во рту гордению. Георг принимает поклонение точно паша и предоставляет мне принимать участие в этой сцене, как будто я евнух, который в счет не идет. Этим мгновением он снова надолго закрепляет в душе Лизы образ мальчика в матроске, некогда столь импонировавшего оборванной девчонки. Притом Лизу, которая чувствует себя как дома в красной мельнице среди спекулянтов, смокингом не удивишь. Но на Георге это, конечно, нечто совсем другое. Он как чистое золото. «Тебе хорошо, — повторяю я, — и все дается легко. Ризенфельд мог бы себе перегрызть артерии, писать сколько угодно стихов, пустить прахом свой гранитный завод. Он все равно не добился бы того, чего ты добиваешься, просто позируя как манекен». Георг кивает. «Это секрет. Но тебе я его открою. Никогда не предпринимай никаких сложных ходов, если того же можно достичь гораздо более простыми способами. Это одно из самых мудрых правил жизни. Применять его на деле очень трудно, особенно интеллигентам и романтикам. А что нужно еще? Ничего. Но никогда не изображай из себя духовного Геркулеса, если можно достичь того же с помощью новых брюк. Тогда ты не раздражаешь другого человека. Ему не нужно делать усилия, чтобы дотянуться до тебя. Ты сохраняешь спокойствие и непринужденность, а то, что является предметом твоего желания, выражаясь образно, само дается тебе в руки. Смотри, не посади масляное пятно на свои шелковые лацканы, — говорю я. — Когда ешь шпроты, легко капнуть. — Ты прав. Георг снимает смокинг. — Никогда не следует искушать свое счастье. Еще одно ценное правило. Он снова берется за шпрот. — А почему бы тебе не написать целой серии правил для календарей? — с горечью спрашиваю я этого легкомысленного чревовещателя жизненной мудрости. — Жаль, когда подобные пошлости бросаются просто так, на ветер. — Дарю их тебе. Для меня это стимулы, а не пошлость. Тот, кто от природы меланхолик, да еще занимается нашей профессией, должен делать все возможное, чтобы подбодрить себя, и при этом не следует быть слишком разборчивым. Вот тебе еще одно правило. Я вижу, что мне очень трудно его переспорить, и, опустошив банку со шпротами, удаляюсь в свою комнату. Но я и тут не могу излить свои чувства даже на клавиши рояля, ведь во дворе умирает или уже умер фельдфебель. А траурные марши, только их можно было бы сейчас играть, и без того звучат у меня в душе.